Всем привет! Вы слушаете 89-й выпуск передачи «Карманные ученые» издательства «Розовый жираф».
Почему умирали динозавры? Почему не нужны дельфины, жабры? Если хочешь разобраться, звони карманному ученому.
Дорогие друзья, большое спасибо всем, кто звонил на наш телефон 514-09-49, оставлял вопросы. Сегодня у нас много вопросов и самых таких глубоких и важных про листья, про небо, про траву, про планеты, про то, как планеты вертятся вокруг своих звезд, и про то, как электроны вертятся вокруг ядра атома, и про то, как устроены молекулы, и про то, как устроены, собственно, атомы, и про огонь, и, в общем, про то, как устроено все на свете. Но сначала вот такой практический вопрос, по-моему, очень важный и интересный.
Здравствуйте, меня зовут Аня Белецкая. Мне 7 лет. Я звоню вам из города Тюмень. Вопрос. Сколько ребенку можно в день есть сахара? Буду ждать ответа.
Итак, сколько в день можно съедать сахара и всяких сладких вещей? Ну, тут нет однозначного рецепта, но давайте поговорим вообще, почему сахара и сладких вещей можно есть не очень много. Сейчас мы позвоним Ане и обсудим это. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Простите за поздний звонок, это вас беспокоит из Москвы, из передачи «Карманный ученый». Скажите, а Аня не спит еще?
Аня, нет, не спит. Я ей передаю трубочку.
О, замечательно, спасибо.
«Карманный ученый».
Алло.
Привет, Аня, это «Карманный ученый».
Ага, здрасте.
Ты еще не спишь?
Нет.
А который у вас час? У вас уже без 20:11.
Ну, 9.
9? По-моему, нет. По-моему, у вас уже больше гораздо. Ну, в любом случае, расскажи, пожалуйста, какая у вас погода в Тюмени?
Как сказать?
Во-первых, дождь или солнце?
Сегодня солнце.
То есть, чтобы гулять по улице, надо надеть, ну, например, майку, рубашку, свитер и куртку, как вот мне сегодня надо было надеть. Или, может быть...
Да, да, да.
То есть, все это нужно, да? То есть, довольно холодно уже?
Угу.
Понятно. У нас тоже очень холодно. Ты звонила и спрашивала, сколько ребенку в день можно есть сахара?
Да.
Почему у тебя возник такой вопрос?
Ну, мы были в кафе, я съела целый пакетик сахара, и у меня возник такой вопрос.
Ты съела пакетик сахара? Такой небольшой пакетик, который насыпают в чай или в кофе, да?
Ага, да.
А вообще обычно ты много ешь сладкого?
Ну, один раз шоколадку там, ну, вот столько примерно.
Целую шоколадку, большую, вот такую?
Нет, там три плиточки.
Три квадратика в ней?
Да.
Ясно. Ну, понимаешь, это довольно сложный вопрос. У разных людей по-разному. Самое важное – это не набирать лишний вес. Причем дети все время растут, и они, может быть, не набирают лишний вес. Но у них, если возникает привычка постоянно есть сладкое, то от нее потом очень трудно избавиться. И когда ты вырастешь, ты очень быстро наберешь лишний вес. И это очень опасно для здоровья. И сахар плох тем, что от него толстеют. Кроме того, он разрушает зубы. После такой еды надо очень тщательно пополоскать рот и почистить зубы, потому что микробы очень любят сахар. Они могут размножаться и будут грызть зубы и делать в них дырки. Наверное, самая опасная форма сахара – это сладкая вода. Кока-кола, фанта, спрайт – любые такие напитки. Когда ты их пьешь, ты не думаешь, что ты выпила бутылку воды и на самом деле съела стакан сахара. Ты же не можешь съесть стакан сахара ложечкой. Это противно довольно.
Ну.
А бутылку воды выпить можешь, хотя там ровно столько же сахара. И это очень опасно, потому что с такой водой человек очень много употребляет, как говорят, калорий. Калории – это такой способ померить, сколько веса можно набрать от этой еды, сколько в ней энергии.
Угу.
И человек так устроен, что он очень хорошо приспособлен к голоду. Известно, что люди переносят... Ну, например, во время войны, если была осада крепости, если крепость окружили враги, у них кончилась еда, они могут довольно неплохо переносить голод и очень плохо переносят ожирение. Если вырастет даже небольшой живот, это очень повышает риск заболеть разными болезнями, ну, особенно у взрослых. Но если это появляется в детстве, то потом от этого трудно избавиться. Поэтому все врачи рекомендуют есть меньше сладкого и больше двигаться. Ты занимаешься каким-нибудь спортом?
Нет.
Танцами?
Танцами не занимаюсь.
Ты много гуляешь или ходишь пешком? Или гуляешь во дворе и качаешься на качелях?
Нет, я гуляю во дворе, да.
Ну, в общем, человек должен каждый день много двигаться. Ходить пешком по лестнице вверх. Потому что, понимаешь, наши предки, которые жили в Африке, они очень много двигались. Им, чтобы достать еду, надо было очень сильно постараться. Насобирать каких-нибудь орехов или поймать какое-нибудь небольшое животное еще до возникновения ружей. И они много двигались. Мы сидим в кресле, ездим на лифте, на машине, на эскалаторе, совсем не двигаемся. А еда у нас просто руку протяни, она в холодильнике. И поэтому нам все время угрожает ожирение, которое опасно для здоровья. Поэтому лучше стараться есть поменьше сладкого, по возможности его вообще не есть. Но если уж никак нельзя удержаться, можно съесть что-то небольшое после еды. Только если ты съела настоящую еду перед этим. Потому что есть такая еще опасность, что ты съешь что-то сладкое, и твой мозг решит, что ты только что поела, и что тебе не нужна еда. На самом деле этот сахар очень быстро усвоится, превратится в жир, а настоящую еду твой организм не получил. Такую еду, из которой можно строить, как кирпичики, строить твое тело, расти, тратить эти кирпичики на работу мозга. Вот поэтому сладкое, если есть, то только в ситуации, когда ты съела настоящую хорошую еду. Что ты сегодня ела на ужин?
Ну, я ела макароны и котлету.
Отлично. А какие-нибудь овощи?
Помидор.
Отлично. Это очень хороший ужин. Очень важно есть овощи несколько раз в день. Это самая полезная вещь на свете. А десерт какой-нибудь был у тебя сегодня после ужина? Что-нибудь на сладкое?
Ну, сырок глазированный.
О, это здорово, потому что в нем есть кальций, как в любом твороге, в любом молочном изделии. Ну, спасибо тебе, Аня, за твой вопрос. Очень, по-моему, здорово и важно, что ты задумываешься над тем, что ты ешь. Вот это самое важное, потому что очень многие люди просто запихивают в себя всякую еду, вообще не задумываясь.
Понятно.
Спасибо за твой звонок, звони нам еще.
Хорошо, до свидания.
Пока. Обязательно посмотрите на сайте издательства «Розовый жираф». Я выложу картинку, которая очень наглядно показывает, как много сахара в разных видах сладкой воды. И вы можете сами сделать такой же очень занятную, симпатичную выставку для своих друзей. Вы можете отмерить в пакетике сыпучий сахар и показывать рядом эти пакетики и баночки из-под сладкой воды, в которых столько сахара, так много сахара, что вы даже не ожидали. А теперь подошло время для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Сейчас я назову 4 факта, один из которых будет полной чушью. Вы должны угадать, какой из фактов полная чушь, а отгадку я скажу в конце передачи. Итак, факт первый. Вот если вам надо сделать лестницу, и вы понимаете, что по ней будет людям трудно подниматься, можно ступеньки сделать очень длинными. Тогда лестница будет не такой крутой, она будет более пологой. И тогда человек потратит меньше сил, если по ней будет подниматься. Факт второй. Трава зеленая, потому что содержит особые молекулы, молекулы хлорофилла, которые отражают хорошо зеленый свет и поглощают остальные. В 1 литре сладкой газировки 0,5 стакана сахара. Факт четвертый. Земля вертится вокруг Солнца. Но и Солнце не стоит на месте, а немножко двигается под действием Земли.
Здравствуйте, меня зовут Мария, мне 10 лет. У меня очень 2 важных вопроса. Почему трава и листья на деревьях зеленые? Почему небо голубого цвета, а не другого цвета? До свидания.
Вот такой замечательный вопрос. Я не смог дозвониться Марии, но сейчас отвечу на него просто в прямом эфире. Мне помогла разобраться в этом вопросе наш космоблогер Евгения Сафонова. Почитайте, пожалуйста, ее запись от 17 октября. Она очень подробно объясняет, почему небо синее. Ну, трава и листья. Давайте сейчас я более простую вещь скажу. Трава и листья, почему зеленого цвета. Условно можно считать, что весь свет, который приходит к нам, доходит до травы и до листьев, он белый. То есть он содержит в себе все цвета. Белый цвет легко превратить в радугу при помощи стекляшки. Но иногда он и сам превращается в радугу. Если в воздухе очень много капелек взвешено, влажность высокая, то каждая капелька – это тоже такая стекляшка. И вместе эти капельки разлагают тоже белый цвет на спектр, на радугу. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Вот. Но разные предметы по-разному поглощают и отражают разные части этого спектра. И вот трава хорошо отражает зеленый и поглощает остальные цвета, особенно красный и синий. Она их как бы ворует, и до нас доходит только оставшаяся часть спектра, только зеленая. Почему это так? Ну, потому что и в траве, и в листьях есть очень важная, замечательная молекула, которая поглощает красный и синий цвет и превращает их в еду. Она использует энергию этого света, свет несет в себе энергию. Кроме того, эта молекула берет еще воду и воздух. И сочетая вместе эти три вещи, свет, воду и воздух, получается еда, которую мы можем есть, гречка, картошка, макароны. Еда для коровы. Корова превращает эту еду в мясо. И мы можем есть эти килограммы, которые корова превратила из травы в свое мясо. И табуретку, на которой мы сидим, все это делается из света, воды и воздуха. Но почему небо голубое? Вот что пишет Женя Сафонова, я сейчас прочитаю вам. Она говорит, дело в том, что обычный солнечный свет, она повторяет эту мысль, что на самом деле солнечный свет – это смесь света разных цветов. И каждый из нас, кто видел радугу, видел, что она получается, когда солнечный свет проходит через мелкие капельки воды. И при этом фиолетовый свет идет в одну сторону, зеленый немножко в другую, а красный отклоняется еще сильнее зеленого. И поэтому они разделяются, поэтому мы видим отдельные полоски на радуге. Потому что света идут чуть-чуть в разную сторону после этого преломления. И если свет разных цветов в радуге смешать обратно, мы получим снова белый цвет. В нашей атмосфере, вот в этой дымке, которая окружает нашу Землю, свет рассеивается. И сильнее всего отклоняется синий и фиолетовый, а меньше всего красный. Это значит, что красные и желтые лучи будут идти до нас почти не отклоняясь, прямо к нам. А голубое будет рассеиваться, и вот это голубое сияние будет подсвечивать нашу атмосферу, окрашивая ее в голубой цвет. Я хочу добавить к словам Жени, что наша атмосфера невероятно тонкая. Вот в нашем же космоблоге есть интервью, которое я смог взять у двух астронавтов, у астронавта Франка Девина и космонавта Романа Романенко, и они говорят, что из космоса атмосфера кажется очень тонкой дымкой. И если бы Земля была размером с футбольный мяч, то атмосфера была бы размером с тонкий лист бумаги. Атмосфера очень хрупкая, хотя вот она так замечательно преломляет свет и делает небо голубым. На самом деле она очень хрупкая, и мы очень легко можем ее нарушить какими-то загрязнениями, выбрасывая вредные какие-то газы из наших заводов, из наших автомобилей, из двигателей автомобилей. Но это отдельный важный разговор о том, как мы можем беречь атмосферу. А пока что я надеюсь, что я ответил на вопрос, почему небо голубое, синее. А если вы не все поняли, то прочитайте запись в космоблоге от 17 октября 2013 года.
Здравствуйте, карманный ученый. Меня зовут Алиса Оленик. Мне 7 лет. Мой вопрос, почему именно Земля вертится вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли? Пока.
Хороший вопрос задала Алиса, почему Земля вертится. Сейчас мы позвоним и обсудим. Кто-то скажет, а не все ли равно, кто вертится вокруг кого? Если мы стоим на Земле, нам кажется, что Солнце вокруг нас вертится. Если на Солнце, то кажется, что Земля. А есть ли вот какая-то вообще правда? Есть ли какое-то на самом деле, да? Сейчас позвоним и обсудим.
Алло.
Алло, здравствуйте. А можно попросить Алису?
Я и есть Алиса.
Привет, Алиса, это карманный ученый.
Привет.
Ты можешь сейчас говорить?
Да.
Прости, пожалуйста, что прошло столько времени. Я знаю, что ты хотела, чтобы я позвонил скорее. Но вот, наконец, я тебе смог позвонить и хотел обсудить с тобой, почему именно Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот.
А можно, когда ты на мой вопрос ответишь, ты еще на вопрос моей сестры Сабрины ответишь?
Хорошо, обязательно. Ну, давай начнем с Солнца и планет.
Да.
Ты спрашивала, почему именно Земля и другие планеты, собственно, тоже вертятся вокруг Солнца, а не наоборот. Ведь Земля – это не единственная планета, которая вертится вокруг Солнца. Ты знаешь еще какие-нибудь планеты, которые вертятся вокруг Солнца?
Да.
Какие?
Я знаю.
Ну, давай, какие?
Меркурий.
Так.
Венера.
Так.
Марс.
Так.
Юпитер.
Так.
Сатурн.
Так.
Уран.
Отлично.
Нептун.
Отлично, отлично. Раньше считали, что все планеты и Солнце тоже вращаются вокруг Земли. Смотрели на небо и видели, что планета сначала идет вроде бы в одну сторону, а потом поворачивает и идет в обратную. Что это значит, думали люди. Они себе представляли, что, возможно, планеты вращаются вокруг Земли, но при этом еще делают небольшие дополнительные кружочки. Вот она идет вокруг Земли, а потом раз, еще такой небольшой кружочек. Они называли их эпициклы. Но даже если придумать эти безумные эпициклы, я на сайте положу картинку, и будет видно, как они выглядят, все равно нельзя объяснить движение всех планет. Все равно получается ерунда. Вот если поставить Солнце в центр, тогда все очень хорошо сходится, и все наши наблюдения за движением планет очень хорошо укладываются в эту картину. И первый до этого додумался Николай Коперник. Такой был астроном. Вопрос, почему так происходит? Ну, потому что Солнце гораздо тяжелее, чем планеты. И именно легкие тела вращаются вокруг тяжелых, а не наоборот. Про это Ломоносов, знаешь, такой был великий русский ученый? Не знаешь?
Не знаю.
Такой был ученый Михаил Ломоносов 300 лет назад. Он придумал смешной очень стих, где спорят два астронома, кто вокруг кого крутится, Земля вокруг Солнца или наоборот. И в конце последний, второй астроном говорит, значит, он дал такой ответ, что в том Коперник прав, я правду докажу, на Солнце не бывав. Кто видел простака из поваров такого, который бы вертел очаг кругом жаркого? То есть, представляешь себе, у тебя есть жаркое, и ты не жаркое вращаешь в очаге, допустим, ты поджариваешь гуся, то представь себе такого повара, который бы не гуся вращал внутри очага, а наоборот бы вращал бы очаг вокруг гуся. Это было бы очень тяжело. Очаг большой и тяжелый. Вращается легкое вокруг тяжелого, понимаешь?
Да.
Легкая планета вокруг тяжелого Солнца. А теперь я должен тебе сказать, что все, что я тебе сказал, не совсем правда. И еще немножко усложнить эту картину. Ты готова к этому?
Да.
Дело в том, что Солнце действует на Землю и заставляет ее вращаться вокруг себя. Но и Земля тоже заставляет Солнце вращаться вокруг себя, но совсем чуть-чуть. Земля чуть-чуть сдвигает Солнце с его неподвижного положения. Солнце чуть-чуть дрожит вперед-назад. Потому что Земля заставляет его это делать. Когда она подлетает ближе к Солнцу, то она заставляет Солнце чуть-чуть сдвигаться в сторону Земли. Когда Земля дальше от Солнца, то тогда отпускает она Солнце. Просто это совсем чуть-чуть, это небольшое дрожание. Но вот иногда все планеты выстраиваются на одной линии и вместе тянут Солнце. Тогда они довольно сильно его сдвигают. Мы заметить этого не можем. Но, когда мы смотрим на другие звезды, которые где-то в космосе летают, если мы заметим, что какая-то звезда чуть-чуть подрагивает, чуть-чуть дрожит, то это значит, что вокруг нее вращаются планеты, заставляют ее двигаться. Когда мы видим такие дрожащие звезды, мы очень этому радуемся. Астрономы, когда видят такие дрожащие звезды, они очень этому радуются, потому что это значит, что мы нашли звезду, вокруг которой вращаются планеты. Это очень хорошая находка, потому что мы очень ищем такие планеты, они называются экзопланеты. Ясно?
Нет.
Повторю еще раз. В космосе много звезд. И мы очень ищем такие звезды, вокруг которых вращаются планеты. Они называются экзопланеты. То есть это вот не Меркурий, Венера, Марс, Сатурн, а те, которые вне Солнечной системы, которые вращаются вокруг других звезд, не вокруг Солнца. Понимаешь?
Да.
Это очень важно, потому что мы надеемся, что мы найдем на таких планетах жизнь. Понимаешь? Мы ищем планеты вне Солнечной системы. И вот первое, как мы можем найти...
Зачем их ищут?
Их ищут за тем, что мы надеемся когда-нибудь найти на таких планетах жизнь.
А зачем жизнь нужно находить?
Ну, это очень интересно. Представь себе, мы найдем инопланетян где-нибудь. Или какие-то хотя бы, может быть, даже не разумных существ, но хотя бы какие-то совершенно других животных или другие растения, или вообще другие формы жизни, совсем не такие, как у нас. Это же было бы безумно интересно. Ты хотела бы увидеть растение с другой планеты? Или тебя это не очень интересует?
Интересует. Я вообще космосом очень интересуюсь.
А что тебе больше всего нравится в космосе? Какая тема тебя интересует в космосе?
Солнечная система.
Солнечная система? Это интересная тема. В Солнечной системе еще много загадок. Мы как-нибудь обсудим их подробнее. А теперь давай свою сестру. Что она там спрашивала?
Я хотела еще одно спросить.
Да?
Как это так получается, когда солнечное затмение или лунное затмение?
Ну, это довольно просто. Солнечное затмение – это когда Луна заслоняет от нас Солнце. Я один раз его видел больше 10 лет назад. Это довольно интересно. Делается темно, как ночью. А лунное затмение – это другая ситуация. Это когда тень от Земли заслоняет нам Луну. Тень. Откуда появляется тень? Надо, чтобы на Землю кто-то светил для этого. Кто светит на Землю?
Солнце.
Солнце. Вот когда Солнце светит на Землю, а мы при этом находимся на другой, на темной стороне, И поэтому мы смотрим, у нас ночь, мы смотрим на Луну, мы можем увидеть, как тени от нашей планеты загораживают Луну. Тоже очень интересно. Вообще, ты тоже можешь понаблюдать затмения, лунные бывают чаще. И можно, есть сайты, на которых можно посмотреть, когда какое будет затмение, ну и попытаться, может быть, поехать в то место, где будет затмение. Или дождаться, когда в Москве будет какое-нибудь затмение.
Мне мама с папой купили книгу про космос где-то 3-4 сантиметра.
Такую толстую книгу, как она...
Книжку толщины.
Ого, это очень, наверное, ее трудно будет прочитать. А как она называется?
Не помню.
Ну, ясно. Ну, когда прочитаешь, расскажи нам про нее. А пока ты хотела, чтобы я твоей сестре ответила на какой-то вопрос?
Да.
А что за вопрос был, не помнишь?
Нет.
Что она спрашивала? Как ее зовут?
Сабрин. Алло.
Алло, привет.
Привет.
Привет, а как тебя зовут?
Сабрина.
Сабрина, а сколько тебе лет, Сабрина?
Мне 6. Весной исполнится 7.
Очень приятно. Скажи, пожалуйста, а что ты спрашивала?
Я хотела тебя спросить, почему у папы на коже волосы?
Ну, вообще-то волосы у всех людей, и у папы, и у мам. Просто...
Я хотела спросить, почему у них длинные?
Ну да, то есть ты имеешь в виду, например, бороду и усы, скажем, да?
Ну да.
Или, например, на руках у мужчин тоже более мощные волосы, чем у женщин. Ну, тут надо поговорить о том, откуда вообще берутся волосы, кто их создает. Оказывается, в коже, глубоко в коже, есть такие маленькие машинки, которые называются фолликулы. Можешь сказать вместе со мной фолликул?
Фолликул?
Нет, первая буква в этом слове «ф» – фолликул, как в имени Федя.
Фолликул?
Да, фолликул. Это такая машинка, которая делает волос. То есть под кожей, под каждым волосом есть своя машинка, которая его делает. Этих машинок очень много, они распиханы под кожей. И вот фолликулы у мужчин немножко отличаются от фолликулов у женщин. У мужчин эти фолликулы делают более мощные волосы на лице и на руках. А на голове наоборот. Они делают более короткие волосы. Они все время взвешивают волосы. Когда он делается тяжелый достаточно, они перестают его делать. И вот у мужчин волосы короче, а у женщин длиннее. Под кожей у женщин и мужчин в разных местах спрятаны разные фолликулы. Они внимательно слушаются приказов из мозга и от других всяких желез, которые есть в теле. И эти приказы разные у женщин и у мужчин, и фолликулы разные, и в итоге получаются разные волосы. Тело человека – это большая сложная машина, где все скоординировано. Вот как-то так. Хороший вопрос. Звони нам еще.
Пока.
Пока.
Здравствуйте. Меня зовут Андрей, мне 9 лет. Я хотел спросить. Почему, когда едешь в горку, издалека кажется, что она крутая, а когда подъезжаешь, кажется, что едешь по прямой дороге? И еще, почему на большой скорости в горку ехать легче, а на маленькой сложнее? Спасибо. До свидания.
Сейчас позвоним и обсудим с Андреем, почему в гору так трудно ехать, и почему, если разогнаться заранее, то делается легче ехать. Ну и почему крутизну горы мы неправильно оцениваем издалека. Но в суть это в том, что мы работаем против гравитации, вот против того самого притяжения, которое мы только что обсуждали с Алисой. Сейчас позвоню Андрею.
Алло.
Алло, это Андрей?
Да.
Привет, это карманный ученый.
А, здравствуйте.
Ты звонил и спрашивал про заезжание в гору.
Да.
Это отличный вопрос. А ты вот что, на велосипеде много катаешься?
Ну, летом я часто катался, когда был на даче, но вот сейчас такая погода, что на велосипеде не особенно покатаешься.
Это правда. Скоро уже мы на лыжах будем кататься скорее.
Да, а не на велосипедах.
Точно. Но вопрос отличный. Понимаешь, у любого подъема есть высота, но еще у него есть длина. Какой длины будет подъем? И когда ты смотришь на горку издалека...
То кажется, что она большая, да?
Ты в любом случае... Да, ты в любом случае видишь ее высоту. Она кажется высокой, если она высокая. Или она кажется низкой, если она низкая. Высоту ты неплохо видишь издалека. Но длину издалека ты не видишь. Издалека можно подумать, что тебе придется на эту огромную высоту залезть за очень короткую длину. То есть представь себе, что длина будет короткой. То есть как будто бы, ну... Представь себе, мы к дереву можем приставить короткую лестницу, к нижнему сучку дерева, а можем приставить очень длинную лестницу.
Да.
Так вот, издалека ты не видишь, эта горка короткая или длинная. Если она высокая и вместе с тем короткая, то подъем будет, как ты думаешь, крутой или пологий? Легкий или трудный?
Ну, если она высокая, то, я думаю, подъем будет высокий.
Сейчас, давай еще раз задам свой вопрос. Послушай меня внимательно. Готов?
Да.
Представь себе, у тебя есть высокая горка.
Угу.
Если подъем будет коротким, он будет крутым или менее крутым? И второй вопрос. Если подъем будет длинным, он будет крутым или менее крутым? Какая лестница более крутая получится? Короткая или длинная?
Мне кажется, более крутая получится длинная.
Нет?
Нет.
Еще раз. Представь себе, есть дерево.
Да.
У него есть нижний сучок. Ты можешь приставить к нему короткую лестницу, а можешь очень-очень длинную. Так что, в любом случае, это стремянка, которая опирается на его нижний сучок, а другим концом стоит на земле. Да?
Да.
Представь себе, стремянка стоит на земле, а другим концом она опирается на его нижнюю ветку. Как ты думаешь, какая лестница будет более крутая? Короткая или очень длинная?
Мне кажется, все-таки очень длинная будет не очень крутая.
Она будет совсем не крутая?
Она будет просто вот так вот идти наискось.
Да.
А вот короткая как раз, ну, как стремянка или какая-нибудь,
да,
лестница, она будет крутой.
Круто, она может быть вообще вертикальной, правильно?
Угу.
Это, кстати, будет самая короткая лестница. Самый короткий путь наверх, это если ты карабкаешься как по пожарной лестнице, просто вертикально вверх. А длинную лестницу можно сделать такой длинной, что ты будешь по ней идти и вообще не очень замечать, что она идет вверх.
Угу.
Так вот, издалека непонятно и не видно, подъем будет длинным или коротким, крутым или пологим. Видна только высота. И кажется, что горка большая, будет трудно на нее залезать. Но когда ты подъезжаешь к ней ближе, ближе и ближе, то выясняется, что дорога довольно пологая. И ехать вверх не так тяжело. Понимаешь?
Угу.
Теперь, почему легче заезжать с разбега? Это хороший вопрос. Вообще, вот если мы должны подняться по лестнице, и мы набираемся сил, и тут выясняется, что рядом есть лифт, мы садимся в него, едем на лифте и совсем не тратим сил, правда?
Да.
А кто же тогда тратит силы? Если ты не тратишь силы, то кто за это платит? Кто платит за этот подъем? Откуда берутся силы?
Ну, мне кажется, за все это платят все там диспетчеры всякие, которые считают, подсчитывают, или люди.
Ну, ты прав. Лифт едет за счет электричества. И за твой подъем платит электричество. Ну, а потом кто-то платит за это электричество. Ну, обычно жильцы дома. Они все платят за электричество в своих квартирах, и плюс они скидываются и вместе платят за лифт. И за свет в подъезде. Так вот, лифт едет вверх за счет того, что там есть электричество, есть энергия. И если ты как следует разгонишься, у твоего велосипеда будет энергия.
Mm-hmm.
Она зависит от скорости и от массы. Если будет большая скорость и большая масса, будет много энергии. И когда ты приехал к низу горы, всю эту энергию можно превратить в энергию подъема. И велосипед начнет закатываться в гору за счет энергии его разгона.
То есть всю энергию я трачу на разгон.
Ты накопил энергию во время разгона, ты свою энергию потратил, передал ее велосипеду. У велосипеда теперь много энергии, и теперь ее можно потратить на подъем. А если ты подъедешь к горе на маленькой скорости, а потом еще и остановишься, в этот момент у велосипеда нет никакой энергии. И ты должен заново крутить ногами, чтобы поднять велосипед вверх. И поднимать вверх гораздо труднее, чем ехать по горизонтали, потому что на тебя начинает очень сильно действовать притяжение земли. И ты работаешь против этого притяжения.
То есть, когда я двигаюсь на велосипеде по горке...
Вверх.
Да.
Да, ты ногами как будто бы отталкиваешься от земли, от ее притяжения. Она тянет, а ты своими маленькими ногами...
В это время она меня притягивает к себе, а я как бы пытаюсь вырваться.
Да, маленький мальчик своими двумя маленькими ногами работает против огромной планеты, которая всей своей массой тянет тебя к себе.
Угу.
И ты заезжаешь на горку. Вот такая история.
А, спасибо, я как-нибудь еще какой-нибудь вопрос задам.
Я буду очень рад, звони нам еще.
Угу.
Пока.
Спасибо, до свидания.
Здравствуйте, меня зовут Алина, мне 7,5 лет. Я хотела бы задать вопрос, из чего состоят молекулы? Спасибо, до свидания.
не очень хорошо расслышал, как зовут эту девочку, но как устроены молекулы, как они работают и как работают атомы, сейчас мы обсудим с ней. Атомы очень похожи на звезды и планеты. Ядро атома – это как будто звезда, а электроны, которые вращаются вокруг атома – это как будто планеты. Вот так интересно устроен мир, что самые большие вещи похожи на самые маленькие.
Алло.
Алло, здравствуйте. Будьте добры, а можно попросить Алину?
Арину?
Да.
Ах, все, это Арину можно,
конечно. Это карманный ученый.
О, как приятно.
Алло.
Алло, это Арина?
Да.
Привет.
Здравствуйте.
Ты задавала вопрос, и действительно, это очень важный и интересный вопрос, что такое молекулы. Потом, кажется, ты передумала и спросила, что такое атомы.
Да, я просто так я перепутала. Казалось, что молекулы я знаю еще это из атомов, а атомов нет.
Ну, давай начнем с того, что на всякий случай напомним слушателям вообще, что такое молекулы и что такое атомы. Это довольно сложный разговор. Начинается этот разговор с простых вопросов. Что будет, если я возьму какое-то вещество и начну отрезать от него все более и более маленькие кусочки? Например, я возьму воду, да?
Угу.
И возьму столовую ложку воды. Конечно, это точно такая же вода, как в ведре воды.
Угу.
Если я возьму пол столовой ложки, то это все еще вода. Если я возьму очень маленькую каплю, это все еще вода. Если я начну испарять воду, получится пар. И пар непрозрачный, потому что он состоит из большого количества очень маленьких капель. Но все равно даже эти очень маленькие капли – это все еще вода. И вот есть такой вопрос. Какого размера должна быть частица, чтобы она была очень-очень маленькой, самой маленькой, самой маленькой частицей, которая…
Она должна быть микроскопической.
Ну да, но под микроскопом видны капли воды. Может ли быть она еще меньше, такой, чтобы ее нельзя было увидеть даже в микроскоп, но все еще оставаться водой?
Может.
Может, ты права. И вот самая маленькая частица, которая все еще вода, но меньше нее уже быть не может воды, это молекула воды. Молекула – это самая маленькая частица вещества, которая все еще является этим веществом. Вот если меньше, то это уже не это вещество, а что-то другое. Что другое? Ну, ты правильно сказала. Молекулы состоят из атомов. И одна молекула воды, я на сайте помещу картинку, и будет видно, как она устроена, она состоит из трех атомов. Одного атома кислорода и двух атомов водорода. И они соединены так, что кислород держит как бы за руки два водорода, как мама двух детей. И если мы начнем ее разрезать, то это будет уже не вода, это будет уже нечто другое. И вот на свете разных атомов совсем не так много. Их всего, ну, сейчас их смогли сделать примерно 119 разных атомов. Причем часть из них очень-очень редко, и в природе реально встречается так, чтобы легко их встретить, не больше там, по-моему, ну, не знаю, 60-80 атомов разных. Это как разные детальки в конструкторе Лего. Вот есть не больше 60 разных деталей. И из них можно делать самые разные молекулы. Ну вот, например, мы начали с тобой говорить про атомы кислорода и водорода. Из них можно делать разные молекулы. Если соединить два атома, как я сказал, кислород и два водорода, получится вода. А если соединить просто два атома кислорода между собой, они будут такие два одинаковых, как будто они вместе танцуют, взявшись за руки, два кислорода, то будет тот самый кислород, которым мы дышим и без которого мы не можем жить на Земле. Вот если ты сейчас вдохнешь воздух вместе со мной, вдохни. И выдохни. Сейчас в твои легкие попало много молекул кислорода. Каждая сделана из двух атомов кислорода. И тут важно не путать молекулы и атомы. Атом – это не вещество. Атомы не бегают по отдельности сами по себе. Ну, то есть бегают, и тогда это тоже такое вещество. Бывает вещество, у которого молекулы сделаны из единичных атомов. Из одного атома. Вот. И дальше вопрос. Чем отличаются эти атомы между собой? Чем отличаются атомы кислорода от атомов золота? Чем отличаются атомы водорода?
От атомов железа.
От атомов железа, например, да. Или, например, еще интересно сравнить водород и гелий. Водород взрывается, и есть машины, которые ездят на топливе из сжиженного водорода. И батарейки можно из него делать. А гелий, наоборот, никогда ни с кем не вступает в реакцию. Ни в какую. Он не будет ни взрываться, ни гореть, ни с кем не будет вступать в реакцию. Зато им можно надувать шарики, и они будут лететь вверх. А еще гелия очень много на солнце, и он там такой очень ярко светится.
И еще гелий, если вдохнуть,
то можно смешно говорить.
Можешь изобразить?
Нет, у меня под рукой гелия нету.
А без гелия можешь попробовать?
Нет, так не выйдет.
Такой маленький голосок будет, если подышать гелием.
Ну да, у меня такой голос в мультике одном есть.
Да. Ну вот, действительно, чем отличаются между собой атомы? И здесь мы сразу переходим к вопросу о том, из чего они сделаны. Вопрос, который ты задавал. Химики, когда поняли, что вещества состоят из атомов, они стали очень внимательно изучать атомы, потому что вообще химики всегда очень хотели превратить, например, какое-нибудь ненужное там железо дешевое, превратить в золото. Если мы поймем, из чего сделан атом такой, мы можем научиться превращать и получать из железа золото, как алхимики всегда мечтали сделать.
Okay.
Из чего сделаны атомы и чем они отличаются между собой? Великий русский химик Менделеев понял, что атомы можно расположить в таблицу. И они будут идти один за другим, и можно внимательно посмотреть на их свойства.
Это таблица Менделеева.
Точно, ты ее видела когда-нибудь?
Да, видела в мультике.
Вот, это очень интересно. А что за мультик такой?
Ну, про алхимию. Я такие мультики смотрю, там про алхимию, еще про науку.
Угу. Я потом хочу у твоей мамы спросить, что это за мультик, потому что меня тоже это очень интересует.
Это, правда, очень детский для детей 3 лет.
Все равно, может быть, мы его повесим на сайте, его все посмотрят.
Их много серий там про астрономию.
Хорошо, мы повесим их на сайте. Ну вот, и первое, что увидел Менделеев, это что эти атомы отличаются по массе. Например, атом водорода легкий, а атом гелия, который идет следующим за ним в таблице, он тяжелее. А еще тяжелее, следующий атом, это атом лития. Литий — это такой металл, из которого можно сделать батарейки. Водород, газ, гелий, газ. Вот интересно, подумал Менделеев. Наверное, если чуть-чуть добавлять просто массу, то можно получать разные вещества. Потом выяснилось, что все сложнее. Что главное, чем отличаются атомы между собой, это заряд. Величиной заряда. Заряд может быть...
У меня как раз в голове прошел вопрос, как эти батарейки все заряжают.
Это да, это близкий вопрос. В литиевых батарейках путешествуют заряженные частицы, и поэтому получается заряд. Но теперь пришла самая пора сказать, из чего состоят атомы. Атомы состоят из ядра, и вокруг ядра летают электроны, как планеты вокруг звезды. Электроны — это крошечные частицы, у них почти нет массы, почти ничего не весит. И у них отрицательный заряд, минус. А ядро состоит из тяжелых частиц. Заряд есть у протонов, это тяжелые частицы, которые входят в ядро. И вот если протон будет один в ядре, то заряд будет единица, и этот атом будет называться водород. Стоит добавить еще один протон, и в ядре будет 2 протона, а вокруг будет летать 2 электрона. И получится атом гелия. Разница всего лишь в добавленном протоне. Если добавить еще один протон, то какой будет заряд у ядра?
Очень.
Давай подумаем. Мы начали с 1 протона, это был кто?
Это был отрицательный заряд.
Mm-hmm. 1 протон, у него положительный заряд, и это был атом водорода. Потом я сказал, что мы добавим еще 1 протон, и будет заряд +2. Или 2 с плюсом. Ну, то есть 2 положительных частицы.
Да, будет мегазаряд.
Будет гелий. То есть если в атоме, в ядре атома 2 протона, получается гелий. Можно надувать шарики. Если добавить еще 1 протон к ядру гелия, то получится литий. Сколько у него протонов в ядре, если ты следишь за моим рассказом? Один был водород.
Один.
И еще один добавили, получился гелий. И еще один добавили, получился литий. Сколько у него протонов в ядре? 3. Алин, смотри, у нас был, смотри, 1 это был водород, еще 1. Еще 1 это гелий. И еще 1 добавили, получился литий. Ну и, соответственно, у него будет вокруг летать 3 электрона. И вместе получится заряд 0. 3 электрона будут уравновешивать 3 протона. Получается, что дело не в массе атома, а в заряде. Итак, атомы состоят из протонов и электронов. Тут все еще сложнее, потому что в ядре атома бывают еще частицы без заряда, с нулевым зарядом, но такой же массой, как у протонов. Это нейтроны. Но о них мы поговорим как-нибудь в другой раз, но главное, что они не сильно меняют дело. Сколько бы там ни было нейтронов, это все равно будет по-прежнему водород, по-прежнему гелий, по-прежнему литий. Как называется этот атом, зависит только от количества протонов. Вот, и с электронами могут происходить разные вещи. Кто-то может прийти и отобрать сколько-то электронов у атома, или атом может захапать себе сколько-то электронов дополнительных. Но, тем не менее, суть от этого не изменится, и это будет по-прежнему гелий, литий и так далее. Всю таблицу Менделеева можешь выучить наизусть. Ясно?
Угу. Надо будет как-то в интернете найти
таблицу Менделеева.
Ясно, ясно. Надо тебе сказать, что и сами протоны и нейтроны, в свою очередь, тоже из чего-то состоят. Они тоже из чего-то склеены. Эти, то, из чего они склеены, называются кварки. Но про них мы точно поговорим когда-нибудь в другой раз. А ты звони нам еще.
Хорошо.
А только скажи два слова. Я куда тебе звоню? Ты в Киеве живешь?
Да, в Киеве.
Какое у тебя самое любимое место в Киеве? Что ты там больше всего любишь?
Ну, не знаю.
Зоопарк?
Нет, зоопарк у нас, конечно, клевый, но бывает и лучше. Вот такие крутые зоопарки. Я ходила в такой крутой зоопарк, там, где, например, куры ходят без клетки.
Да, называется такой зоопарк дача, мне кажется, нет? На даче куры ходят без клетки.
Не в Киеве, не в Киеве, не в Киеве.
Хорошо. Я очень люблю Киев. Я люблю, когда там цветут каштаны весной. Это очень красиво.
Да, красиво.
Ну хорошо, Арин, звони нам еще.
Угу.
Пока.
До свидания.
Меня зовут Ангелина, мне 8 лет. У меня такой вопрос. Почему огонь горит? Спасибо. До свидания.
Я не смог дозвониться до Ангелины, но ее вопрос имеет прямое отношение к нашему разговору про атомы. Итак, еще раз напомню, у атомов есть ядро, и вокруг ядра вращаются электроны, которые принадлежат этому атому. Но если мы начнем сильно нагревать группу атомов, то происходит удивительная, даже немножко волшебная вещь. Электроны получают очень много энергии от нагрева. Так много энергии, что они делаются недовольны своей скромной орбитой вокруг ядра атома, и начинают бешено двигаться во все стороны, они перестают принадлежать конкретным ядрам. Получается, что все вещество, которое начало гореть, в этом веществе электроны не принадлежат конкретным атомам, а двигаются свободно. И они не просто быстро двигаются, но излучают еще и тепло, и свет, потому что они не могут в себе держать так много энергии. Вот это вещество, в котором электроны двигаются свободно, не принадлежа ни одному ядру, не принадлежа конкретным ядрам, которое при этом еще сияет и очень теплое. Вот такое состояние вещества – это огонь. Мы видим огонь. А теперь подошло время отгадки. В начале передачи я назвал 4 факта. Это была рубрика «Полная чушь». Сейчас я скажу, какой из фактов был полной чушью. Я сказал в начале передачи, что если мы будем строить лестницу, чтобы подняться с какого-то этажа на какой-то другой этаж, на какую-то высоту, то если мы сделаем ступеньки длинными, подниматься по ней будет легче. И это была полная чушь. В действительности мы затратим больше сил, если мы будем двигаться по этой лестнице. Больше всего сил, когда мы двигаемся по лестнице, уходит на преодоление вертикальной дистанции. Если одна точка ниже другой, то вот все это карабканье вверх, это и есть наши основные усилия, которые мы потратим. И можно нарисовать такую лестницу. Я на сайте, наверное, выложу картинку. И будет понятно, что неважно, длинные ступеньки или менее длинные, более короткие, по вертикали они имеют одну и ту же высоту. Если сложить вместе все их высоты, высоты каждой ступенечки, то будет одна и та же высота по вертикали. Иначе мы потратим одно и то же количество сил. Ну, плюс еще по длинным ступенькам нам надо будет больше пройти по горизонтали, значит, мы еще потратим силы на движение по горизонтали. Другое дело, что мы немножко отдохнем между каждой ступенькой, между каждым шагом вверх, если ступеньки будут более длинными. Но вообще-то мы потратим больше сил на движение по такой лестнице. Потом я сказал, что трава зеленая, потому что содержит особые молекулы, молекулы хлорофилла. Это была правда. Хлорофилл поглощает красные и синие цвета и хорошо отражает зеленый. Поэтому трава зеленая. Потом я сказал, что в 1 литре сладкой газировки 0,5 стакана сахара, и это правда. Подумайте в очередной раз, когда будете пить эту сладкую газировку, хотите ли вы прожевать 0,5 стакана сахара, будет ли вам от этого на самом деле приятно. И посмотрите на сайте интересные картинки про то, сколько сахара в какой воде. И, наконец, я сказал, что Земля вертится вокруг Солнца, но и Солнце немножко двигается под действием Земли. И это была правда, все планеты немножко дергают Солнце, особенно когда подходят к нему близко. Ведь орбиты у планет не круглые, а эллиптические, значит, они когда-то ближе к Солнцу, когда-то дальше. Иногда все планеты выстраиваются на одной линии и дергают Солнце сильнее всего в какую-то сторону. И солнце немножко двигается, оно немножко топчется вокруг какого-то места, где оно находится. И из далекого космоса какие-нибудь инопланетяне, если бы увидели такое дергание солнца, они бы поняли, что это не просто звезда, а звезда, вокруг которой двигаются планеты. На этом 89-й выпуск передачи «Карманный ученый» подходит к концу. Пожалуйста, читайте наши блоги на сайте издательства «Розовый жираф» pgbooks.ru. Читайте книги издательства «Розовый жираф». Покупайте их в магазине «Букашки». Звоните на наш телефон 514-09-49 и оставляйте свои вопросы. До новых встреч! Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».